Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Владимире Лозина-Лозинском. Далее рассказ Ивана Вишневского об опере Николая Андреевича Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством». И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим разговор о предмете философии. Виктор Петрович, а не будет путаницы, если один философ считает истинно одно направление, другой — другое направление, и один вступает в противоречие с другим, и вот постоянно вот эта борьба, что же есть истина?
Да, это является одной из главных причин негативного отношения к философии, особенно в современном мире, особенно после того, как возникает наука с ее однообразным, признанным всеми методом, с ее открытыми законами, которые принимают весь научный и не только научный мир. Философия в этом плане выглядит весьма и весьма неприглядно. Действительно, как можно относиться к учениям, каждое из которых доказывает свою истинность и при этом отрицает другое учение, которое тоже доказывает свою истинность? И в этом одна из причин некоего кризиса философии в современном мире. Увы, но как философ-профессионал я могу с сожалением констатировать упадок интереса к философии в обществе, начиная где-то с годов 70-х, 80-х. Современное время – это время прагматического подхода к жизни, время, когда нужны четкие критерии действования, которые дает скорее наука, но не философия. А одна из причин этого упадка – как мне представляется, в неправильном понимании вот этого феномена многообразия философских систем. Я надеюсь, мы увидим, что многообразие философских систем может быть понято и оправдано только в рамках христианства. Только в христианстве философия, по моему глубокому убеждению, получает оправдание своего существования. Вне христианства действительно философия распадается на множество противоречащих друг другу учений, и она бесплодна. В христианстве же, в религии, которая учит о Боге как истине, философия предстает как множество различных путей к этой истине. Вот есть замечательная книга Алексея Ильича Осипова «Путь разума в поисках истины». Это книга по основному богословию, по апологетике, но мне кажется, что это слово может обозначать и место, и роль философии. Именно философия – это путь разума в поисках истины. Иногда этот путь бывает ошибочным, иногда этот путь бывает успешным, но в любом случае это путь к истине, на пути к Богу. И многообразие философских систем показывает, что без божественного откровения мы не можем познать истину. И это главная причина вот этого многообразия. Но именно это многообразие показывает и правильность христианского вероучения, правильность непознаваемости истины в ее полноте, в ее целостности, правильность того, что философия, как любовь к мудрости, не может быть достигнута силами только лишь разума. Как отвечал и Сократ, и Аристотель, и восточные православные отцы церкви, философия есть любовь к Богу, а каждый любит Бога по-своему. И философы вкладывают в это свой собственный смысл и проходят свой собственный путь.
Но ведь мы знаем, что апостол Павел в послании к Колоссянам сказал: «Смотрите, братья, чтобы никто не увлек вас философию».
Давайте продолжим эту цитату. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». То есть мы видим в этой фразе апостола Павла, что философия по Христу, то есть христианская философия, это вполне достойное христианина занятие. А с другой стороны, мы должны знать эту философию, философию нехристианскую, философию материалистическую, то есть что означает «по стихии мира сего», философию материалистическую, атеистическую. А что значит «смотреть», что значит «быть бдительным», чтобы кто-нибудь нас не увлек этой философией? Нужно знать ошибки этой философии, нужно уметь распознавать, где истинная философия, а где ложная философия. И для этого мы должны изучать и ошибочные учения. Именно только в этом случае мы можем действительно последовать призыву апостола Павла, чтобы распознать ложную материалистическую атеистическую философию и увидеть в ней ошибочный путь. Только тогда мы можем следовать христианской философии, быть настоящими, последовательными, разумными христианами.
Но с другой стороны, есть опасность, что философия нас увлечет, заворожит и уйдет не туда, не в ту сторону, ведет от Христа.
Конечно же, такая опасность существует, и эта опасность постоянно подстерегает человечество. И примеры таких ошибок мы неоднократно видим, особенно в христианское время, даже вот в первые века существования христианства. С одной стороны, мы видим таких отцов-апологетов, ученейших людей своего времени, людей, знавших античную философию глубоко, и соединявших философское знание с христианским мировоззрением, таких как Иустин Философ, Климент Александрийский, Лактанций, Августин. А с другой стороны, мы знаем и обилие ересей, и даже полного отхода от христианства в лице гностицизма, которое учит о том, что Бога познать можно только философским разумом, только при помощи философии и человеческого мышления. И это учит нас, что философия может существовать только в рамках христианской церкви. Христианство, божественное откровение для нас является твердой опорой, которая может помочь нам в дальнейшем философском поиске. Таково было отношение к философии и у восточных, и у западных отцов церкви. Разумеется, не у всех. Разумеется, и отношение к философии у отцов и учителей церкви было различным. От негативного до положительного, как я привел цитату из «Источника знания» преподобного Иоанна Дамаскина. Но в любом случае отцы церкви понимали важность знания философии, важность того, чтобы мы не попали в некоторые ошибочные философские построения античности. И в этом были единогласны все отцы церкви. Но отношение к философии у отцов церкви разнится еще и вот по какой причине. Все люди разные. И отцы церкви в данном случае не исключение. У каждого из отцов церкви разный подвиг, разная миссия в этом мире. И одни отцы церкви отличаются особым рассудочным складом ума, как отцы каппадокийцы, то есть святой Василий Великий, святой Григорий Богослов и Григорий Ниский, как Максим Исповедник, как Иоанн Дамаскин. Хотя тот же Иоанн Дамаскин и глубокий аскет-молитвенник, который, глубоко зная философию и используя философию, относился к философии, взятой самой по себе, весьма негативно. Это удивительное сочетание – глубочайшее знание философии, глубочайшее ее использование в богословском учении этого святого, а с другой стороны, отношение к философии нехристианской резко негативное, такое, какое мы встречаем, скажем, в работах Иоанна Лествичника, Иоанна Златоуста. Почему мы видим у этих отцов церкви, у этих святителей негативное отношение к философии? Да потому что они часто встречались с философией нехристианской, философией, которая противопоставляла себя христианству. И читать работы отцов церкви мы должны, не вырывая их фразы из контекста. Мы должны понимать, что когда мы видим негативное отношение к философии отцов церкви, то это вызвано той позицией философов-язычников, как правило, которую они занимали против христианской церкви. С другой стороны, когда мы видим, наоборот, положительное отношение к философии, особенно у таких отцов и учителей, как Климент Александрийский, Августин, Василий Великий, Иоанн Дамаскин, то это потому, что они понимали, насколько важна философия для осмысления глубочайших истин христианства, для осмысления и понимания того, что принес в мир Христос. А понять это без серьезного категориального аппарата, без серьезного и глубокого метода, данного миру Сократом, Платоном, Аристотелем, Плотином и другими великими греческими философами, невозможно. И здесь отцы церкви дают нам четкое указание, как нужно относиться к философии. Действительно, следуя апостолу Павлу, бояться, опасаться ее атеистических проявлений, но учиться философии по Христу, а не по стихии мира сего.
Можем ли мы провести четкое отличие христианской философии и нехристианской философии? Отличие здесь только в предмете изучения или еще другие отличия есть?
Четкого такого отличия мы не сможем провести, как, наверное, невозможно провести четкое отличие в самом человеке. Вот кто является христианином, а кто не является христианином? Только Бог знает, каковы наши движения души, насколько мы являемся чистыми и последовательными в своем христианском образе жизни. Можно, конечно, сказать, что христианином является человек верующего Христа, но можно сказать, а делать совершенно противоположные поступки. Также и здесь. Что такое христианская философия? Не бывает христианской философии, как я уже говорил. Есть философы, христиане, которые пытаются по-своему понять мир, используя философские методы, опыт философов предыдущих поколений. Насколько это у них получается, насколько их учение согласно с учением церкви, это не всегда бывает очевидно сразу. Иногда это учение отвергается и принимается только лишь впоследствии, как мы, например, знаем по учению того же преподобного Максима Исповедника, осужденного и изгнанного из Византии, а затем прославленного и сейчас глубоко изучаемого философами и богословами. Что такое христианская философия? Часто мне приходится встречаться с таким мнением, что само выражение «христианская философия» есть противоречие в определении, нечто вроде холодного огня или горячего льда. Христианство – это религия, она утверждает спасение верою, а философия – это рассудочное познание. И можно ли разумом познать Бога? Человек, утверждающий, что да, возможно, это явный еретик, гностик. Христианская философия может приводить к ереси гностицизма, но может привести и к более глубокому пониманию истин христианства, В этом сложность места философии в христианстве, в этом сложность, можно сказать, и даже некоторый подвиг философов-христиан, которые не всегда понимаются людьми, стоящими ниже их по уровню развития. История философии, и особенно история христианской философии, часто показывают примеры такого непонимания. Мы видим примеры такого непонимания гораздо раньше. Сократ, величайший философ, был не понят своими современниками, а Василий Великий пишет о Сократе как о христианине до Христа. То есть он прекрасно понимает, к чему может привести вот такая подвижническая жизнь согласно своей любви к истине, которая превозмогает все, даже любовь к своей собственной жизни.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об истории философии. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Священномученик Владимир Лозина-Лозинский. Священномученик Владимир Константинович Лозина-Лозинский, протоиерей, родился 26 мая 1885 года в городе Духовщина Смоленской губернии в семье земских врачей. Родители его по убеждениям были народники. В 1888 году мать будущего священномученика заразилась тифом, ухаживая за больными в земской больнице, и умерла. Овдовев, отец Владимира с сыновьями вернулся в Санкт-Петербург, получил место врача на Путиловском заводе и через некоторое время женился. Большая семья, в которой родилось еще трое детей, была очень дружной, но особым благочестием не отличалась. Владимир рос очень болезненным и впечатлительным ребенком, необыкновенно добрым и бескорыстным. Ему был присущ врожденный аристократизм, Он прекрасно говорил на европейских языках. В 1904 году Владимир успешно окончил гимназию императорского человеколюбивого общества и сразу поступил на юридический факультет университета. В 1910 году он поступил на службу в правительствующий сенат. Одновременно молодой юрист продолжал изучать историю архивного дела и через 2 года окончил археологический институт. Когда началась Первая мировая война, Владимир Константинович, как и многие патриотически настроенные люди, стремился на фронт, но не был взят на действительную службу по состоянию здоровья. В должности помощника начальника Петроградской санитарной автомобильной колонны он руководил перевозкой раненых с санкт-петербургских вокзалов и распределял их по госпиталям, самозабвенно работая целыми сутками. Когда в 1917 году большевики закрыли сенат, Владимир Константинович поступил на работу статистиком на Московскую Рыбинскую железную дорогу. Желание стать священником, по-видимому, вызрело в будущем священномученике постепенно, под влиянием русской катастрофы 1917 года. Большим потрясением для него явилось также самоубийство любимого брата Алексия в 1916 году. Впервые он заявил о своем решении стать священником в дни, когда начались открытые гонения на церковь. В 1920 году Владимир Константинович был зачислен на первый курс Богословского института в Петрограде, а в ноябре подал прошение о рукоположении. После рукоположения он служил в университетской церкви Всех Святых, в 23-м году являлся настоятелем этого храма, который к тому времени был переведен на биржевую линию, дом 8, в квартиру академика Срезневского. Батюшка неоднократно подвергался аресту. В 24-м году по делу «Спасское братство», затем он был арестован в феврале 25-го года и приговорен к 10 годам лагерей по обвинению в монархическом заговоре и служении панихид с поминовением императорской семьи. Сначала он отбывал срок на Соловках. Лагерную жизнь батюшка принимал смиренно и безропотно. Он со всеми был приветлив, ласков, любил шутку, острое словцо. По воспоминаниям соузников-соловчан, аристократизм его поведения не исчезал даже тогда, когда он отвешивал вонючую воблу в продовольственном ларьке, разносил посылки или мыл управленческие уборные. Но врожденный такт и, главное, светившаяся в нем глубокая любовь к человеку сглаживали внешние различия с окружающими. Он был так воздушно светел, так легко добр, что, кажется, являлся воплощением безгрешной чистоты, которую ничто не может запятнать. На Соловках отца Владимира посещали родные, которые вскоре добились смягчения приговора. В ноябре 28-го года заключение в лагере заменили 5-летней ссылкой в Сибирь. Пробыв несколько месяцев в пересыльной тюрьме Ленинграда, батюшка был отправлен в глухую деревню Пьяново, что в 150 километрах от города Братска Иркутской области. После освобождения батюшка с 1934 года служил в Новгороде, став в 1935 году настоятелем кафедрального Михайло-Архангельского собора, что на Прусской улице. Правящим архиереем новгородской епархии в то время являлся архиепископ Венедикт Плотников, знакомый отцу Владимиру по совместному служению в Петрограде. 14 мая 1936 года протоиерей Владимир был арестован вновь, отправлен на обследование в областную больницу для душевнобольных, где признан вменяемым, и 8 декабря 1937 года вместе с группой прихожан опять подвергнут аресту по 58-й статье, оговорен как член группы «Народная демократия на основе негосударственного капитализма». А 26 декабря того же года в Новгороде расстрелян по решению особой тройки от 19 декабря. Место его захоронения Господь оставил сокровенным. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Одно название группы, к которой якобы примкнул отец Владимир, звучит более чем странно. Но нет ничего нового под солнцем. По слову евангельскому, если господина назвали Вельзевулом, тем более домашних его. Осудили Господа Иисуса за якобы политическое преступление. И множество верных его служителей осудили в 20-е и 30-е годы прошлого века по политическим статьям. Но какая же им честь из пречистых уст Спасителя называться домашними его?
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Иван Вишневский. Мы продолжаем транслировать цикл передач «Все оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова». И сегодня мы продолжаем разговор об опере «Ночь перед Рождеством». Во множестве предыдущих передач я много говорил о том, что эта опера космическая, что это удивительный, уникальный пример во всей оперной литературе, более мне неизвестно ничего, во всяком случае, такого уровня во всей мировой музыкальной литературе, когда героями произведения являются космические тела, а местом действия Вселенная. И вот, наконец, пришло время послушать о том, как это сделал Римский-Корсаков. Дело в том, что ни в повести, ни в содержании оперы таком кратком об этом много не говорится. Ну, понятно, что Вакула оседлал, так сказать, нечистого и полетел в столицу за черевичками, да? У Гоголя очень забавно, конечно, в повести описана бесовская нечисть, которая пытается пакостить в том числе и звездному небу, самим звездам, солнцам, кометам и так далее. Вот. Но, собственно, про сами, так сказать, звезды и кометы написано очень и очень мало. А Римского-Корсакова как раз это заинтересовало, может быть, больше всего. И именно из-за этого, может быть, он и взялся за эту оперу. И что же делают звезды у Римского-Корсакова в опере? Они танцуют. Да, представьте себе, они водят хороводы, танцуют мазурку, другие известные в то время бальные и небальные танцы. Сейчас мы услышим, как это происходит. И мне кажется, в этом какая-то очень глубокая мысль, дорогие друзья. Ведь действительно, присмотритесь, все живое, все вселенское, все естественное, все Божье, оно все танцует, оно все находится в неком движении, некий хоровод, некий круговорот жизни во Вселенной. Ведь это можно рассматривать и как прославление Создателя, который дал толчок этим вселенским часам. Не так ли? И мне кажется, что вот в той удивительной музыке, которую вы сейчас услышите, Римский-Корсаков именно этим и занимается. Прославляет Создателя всей этой красоты. Создателя и гигантского звездного неба, и самого маленького светлячка. Потому что, по сути, все это едино. Вообще, вот эта сцена полета в акулы на черте, конечно, хороша и у Гоголя. Хороша она и в мультфильме, хороша она и в фильме. Да, не владея компьютерами, создатели советских художественных фильмов иногда применяли такие спецэффекты, что и до сих пор глядишь, не наглядишься, почище всякого «Аватара». Но все же лучше всего, по-моему, вот этот вот полет явлен у римского Корсакова, потому что в звуке есть некая другая сила, я много уже об этом говорил, другая мощь, который не обладает ни слова, ни изображение. Например, это выраженная в народной песне многотысячелетняя звуковая традиция. Ну, попросту говоря, традиция народной песни. Здесь Римский-Корсаков вплетает такую древнейшую, возможно, еще скифскую, а может быть, еще и праскифскую такую колядку. И когда ее исполняет всякая нечисть, которая борется с явлениями Вселенной, с теми же звездами и солнцами, таким образом получается, что эта нечисть борется и с их создателем, то вот какой-то колорит, конечно, совершенно необыкновенный, с одной стороны космический, с другой стороны волшебный, безусловно, просто, с другой стороны несколько пугающий. И все-таки остающийся народным, вот этот вот колорит во всем его многомерии, во всем многообразии, конечно, могла передать только музыка, да и не абы какой музыкант, а только один-единственный на свете. Николай Андреевич Римский-Корсаков, который воспевал многие явления, которые связаны с корнем древним индоевропейским «род». Римский-Корсаков воспевал и род непосредственно наш, и народ, и природу, ну, естественно, боролся с теми, кто этому противостоит, с уродами. Ну, и с чисто музыкальной стороны, то, что мы услышим сейчас, вот этот вот фрагмент, это абсолютно гениальное произведение. Ну, это, вы знаете, один из тех шедевров мировой музыки, которые заставляют гордиться тем, что мы все-таки не умные и добрые слоны, и не еще более умные, добрые дельфины, а все-таки люди со всеми нашими, так сказать, пороками нашего происхождения и бытования. Нет, все-таки если люди способны подняться до такого, до такой огромной красоты и до такой мощи, ну, значит, не зря и нас создавали. Значит, и мы во Вселенной занимаем какое-то, возможно, очень нужное место. Может быть, несмотря на все гадости, которые мы чиним и природе, и Богу, и самим себе, мы все-таки способны воспеть, воздать хвалу сущему, вот так, как это делал Римский-Корсаков. И этим, может быть, мы заслуживаем право на прощение, какое-то помилование, отстрочку нашего конца. Получается, что Римский-Корсаков, который всю дорогу, честно говоря, боролся с цензурными какими-то препонами, рогатками, ну, попросту с дураками, которых среди чиновников во все времена было очень много, Римский-Корсаков, которого никто не баловал, не клал ему никаких грантов, в отличие от других известных композиторов его времени, Римский-Корсаков, может быть, занимался спасением всего человечество, да, занимался бескорыстно. Гений он был, великий человек. Послушаем.
Христа, колдуны, бедуны, голод встречать, голод отпугать.
Ну, дорогие друзья, вы, конечно же, помните, куда пролетает в конце своего путешествия на нечистом герой ночи перед Рождеством Вакула в Санкт-Петербург, тогдашнюю столицу и ничего-то, не просто страны, а империи. И, надо сказать, я по империи скучаю. Видимо, тот человек, который в империи родился... А наша страна все-таки была империей доброй, к тому же, не унижающей другие народы. Тому человеку очень трудно смириться с тем, что теперь мы мелкое в глазах даже каких-нибудь ничтожных Австралии или Канады, явление, которое можно унижать, пинать, издеваться, совершенно не принимать в расчет. Я вырастал в другом мире. И этот мир... Вовсе не нужно нам воспринимать с точки зрения Владимира Ильича Ленина, который писал, что национальная гордость великороссов – это, парадоксальным образом, национальное самоунижение и отсутствие этой всякой национальной гордости. Нет. Ничего плохого в национальной гордости нет, если эта гордость, повторюсь и подчеркну, не унижающая других людей, другие народы. Это я веду к тому, что мы сейчас услышим одно из самых гордых русских произведений во всей истории. Мы услышим ту музыкальную картину со знаменитым имперским полонезом, ну, которая предстала взору Вакулы, когда он прилетел в Санкт-Петербург. А на сегодня я прощаюсь с вами. Продолжение цикла «Все оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова» следует. Всего доброго.
Наши!
«Высокая нота». Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. Последний день провожал Данила Степановича. Подымался свежий, омытый ночным дождем. На ранней заре проснулся хандра-мандра, поглядел к свету. Тихо вставало утро. Вышел на волю, огляделся. Было тепло, пахло березами с гор, крапало светел, жвакало под ногами в траве. Не будил жалейка, и вот уже третий день. Обошел дворы, обстучал окна. «Выгоняйте коров». Прошел ко двору Лаврухиных, постоял, покрестился на окна, постучал ручкой кнута в сенцы, поглядел на возившихся у погреба поваров, на стоявшие в траве белые блюда с желтым, с белыми кусками и красными кружочками моркови. Спросил, подмаргивая: «Это что ж такое у вас будет? Мороженое какое?» «Творожное». Вышла простоволосая с строгим лицом Софья, выпустила холмогорку. Выбежала тяжелой ступью сытая холмогорка, потягивая слюну, постояла на уголке, вытянула кверху черно-белую голову, затрубила. «Да полден, гляди, не управится?» — спросил хандра Софью. «А я почем знаю?» «Никак не управится». И пошел, ковыляя на край деревни, где собиралось стадо. Уже поднялось солнце, и все заиграло промытой зеленью, и подсолнухи за забором смотрели загоревшимися шапками, теперь будут следить за солнцем. Сочно глядел сырой медвежий враг, как глядел и тогда, давно, когда в теплые ночи июня в рядовой избе Степана Лаврухина родился Данила Степаныч. Стали наезжать с округи из Манькова, из Шалова, из Горбачева, из Скачкова, с Черных прудов, родня и знакомые. Приехали из Москвы и пришли с фабрик ключевские мужики. Ехали на телегах, шли пеши. Против дома Лаврухиных стали редком под ветлами телеги. Лошади, привязанные за грядки, жевали надранную по дороге траву. Родные входили в дом поглядеть, сидели на ближних бревнах, на травке у палисадника. Дальние, совсем чужие, подальше, у лошадей. Бабы надели, что потемней, серые и черные, в кольчиках и горошках, платочки, серые, кубовые, зеленые и черные платья. Мужики были в черных и синих поддевках, в черных до блеска картузах, степенные, строгие. Сновали мальчишки в праздничных пиджаках, в сапогах, с расчесанными головами, оглядывали себя, обтягивали кулаками карманы, мочили в росе сапоги, изгибались и оглядывали с задков, плакали дети, просили есть. С первым утренним поездом приехали из Москвы знакомые родня: булочник, арендатор коровин с большим зеленым картоном, маленькие подрядчики и поставщики. Подкатил на тарантасе парой с кучером-мальчишкой Василий Левонович Сдобнов с женой в шляпе с лиловыми цветами и прошел в дом, оставив жену выбираться с помощью кучерка. В двух тарантасах приехал с Горбачева Прич с женами, с семинаристом и Дьячковым сынишкой на козлах. «Папы приехали. Сейчас выносить будут». Но еще долго не выносили. Подходила нищие братья, текла ленючим взъерошенным потоком, тянулись из города, из посада, из-под монастыря, с деревенской округи. шли на помин души хоть раз покрепче наесться. Был тут и старик из Манькова, и Алешка червивый, и Вовася косноязычный, и Мишка зимник, и многие. Шла непокрытая и калечная родная округа, потерявшая уверенный голос и перезабывшая все песни, кроме одной: «Кормильцы, батюшки, подайте святую милостыньку Христа ради». Те, у кого отняла судьба руки, оставила рты, вымела закрома и оборвала карманы, навалила заплаты горбов, погасила и загноила глаза. Те, кто хорошо знает все дороги, сухие и мокрые, все оконца, все руки. «Нищих-то навалило», — говорили бабы, — «каждому по блину так. У Лаврухиных по два достанет». Бабы завернули верхние юбки, чтобы не озелениться, сидели в теплых нижних на сырой травке и по бревнам, смотрели на дом на подсолнухе, про которые знали, что насажал их покойный, загадывали, кто ж теперь будет жить здесь и кому все достанется. Хвалили гусей и кур и загадывали их-то куда. Говорили про Холмогорку, говорили, что дом хоть и богатый, а все сиротой смотрит. Повалился хозяин, и дом повалился.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.